Мы благодарны, что мы можем Ему доверять во всех наших жизненных обстоятельствах, и что мы можем сегодня утром взирать на Него. И Он говорит в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, здесь говорит Сам наш Господь, с первого стиха: «Истинно, истинно, я говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, а входит в другом месте, тот вор и разбойник. А кто дверью входит, тот есть пастырь овцам. Ему предверник открывает, и овцы слушаются голоса его. Он зовет принадлежащих ему овец по имени и выводит их. Когда же он выпустит всех принадлежащих ему овец, то он идет перед ними, а овцы следуют ему, потому что они знают голос его. Чужому же они не следуют, но бегут от него, потому что они не знают голоса чужих. Это Иисус сказал им в образной речи, но они не поняли, что Он хотел им сказать этим. В этом все дело, возлюбленные. Его овцы слушают голос Его. Они знают Его голос. И я думаю, что мы принадлежим к Его овцам, и мы знаем Его голос. Его голос — это Его Слово в наши дни, так же, как и в те дни. Он говорил к ним, и те, которые следовали за Ним, они знали, кто с ними говорил, и за кем они следовали, и они шли за Ним. И потом Он говорит здесь дальше. Тогда Иисус снова сказал им: «Истина, истина, я говорю вам, я есть дверь овцам. Все, которые приходили предо Мною, есть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет через Меня, тот будет спасен, и будет выходить и входить, и найдет пастбище. Вор приходит только, чтобы красть и резать, и творить беду. А Я пришел, чтобы овцы имели жизнь и имели изобилие». Какое утешительное слово! Какое обещание! Овцы должны иметь все в изобилии и должны иметь жизнь. Не те являются настоящими пастырями, которые пренебрегают овцами, которые овец разделяют, но добрый пастырь, он отдал свою жизнь за овец. Возлюбленные братья и сестры, кто свою жизнь отдает в наши дни за овец, тот настоящий пастырь овец. И так мы можем это сказать. И потом он здесь говорит дальше: «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый отдает жизнь свою за овец. А наемник, который не есть пастырь и которому овцы не принадлежат, видит, как приходит волк, оставляет овец и бежит. И волк нападает на них и рассеивает их». Он ведь только наемник, и он не родит об овцах. «Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Так же, как и Отец знает меня, и я знаю Отца, и я отдаю жизнь мою за овец. Я имею еще других овец, которые не принадлежат к этому двору, и их я должен привести, и они услышат зов мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять взять ее себе. Никто не забирает ее у меня, но я добровольно отдаю ее. Я имею власть отдать ее и имею власть опять взять ее себе. И власть на это я получил от Отца моего». До этого места эти слова нашего Господа Иисуса Христа. Возлюбленные, мы хотим согласиться с автором песни и с ним все заново хотим петь и говорить: «Иисусу я доверяю изо дня в день, и как бы ни бушевал шторм». Да, и мы не доверяем Ему только пару дней, не только на пару часов, но я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что мы хотим Ему доверять от самого начала до конца, покамись мы не перейдем от веры к видению. И что бы ни приходило, и как бы оно ни было в жизни, ведь дни не все одинаковые по наружности. Иногда светит солнце, а в другой раз идет дождь и штормит, а потом приходит снег и то, и другое. И точно так же оно в жизни, в нашей жизни, ведь приходит по-разному. Но, возлюбленные, после всего этого опять сияет солнце. Солнце милости нам снова сияет после того, что бы ни приходило. И поэтому мы такие радостные, и мы такие благодарные, что мы заново можем доверять нашему Господу. Он добрый пастырь. Он ведь отдал свою жизнь за нас. И иногда оно, может быть, выглядит так, как будто мы покинуты. Но, возлюбленные, Он не покидает нас. И мне как раз-таки приходит такая мысль, ведь в те дни, когда Он ходил по этой земле, и когда Лазарь умер, и выглядело все так, как будто он ничего об этом не знал. Мария и Марфа, они, может быть, сами в себе подумали, почему же он сейчас не пришел? Сейчас, где мы в нем нуждаемся, его здесь нету, почему он не приходит? Почему мы, может быть, покинуты? Почему оно должно быть так? Ведь он все знает. Почему его не было там, в правильный час? Возлюбленный, нам не надо беспокоиться. Он в правильный час встретится со своими. Он будет стоять на их стороне в правильное время и в правильный момент. Может быть, иногда выглядит так, как будто мы покинуты. Но, возлюбленные, Он никогда нас не покидает и не оставляет одних. Так об этом говорит Библия. Все, кто возложили свою надежду на Него, они не будут постыжены, возлюбленные. Хвала и благодарность будет принесена нашему Богу. Мы также сегодня утром хотим принести Ему честь и хвалу и поклонение. И Он сам здесь говорит в 11 стихе: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый отдает жизнь свою за овец. Сделал ли Он это, возлюбленные, или Он этого не сделал? Мы можем сказать, Он не сделал пустых слов, но Он в действительности отдал свою жизнь за нас, и Он нас искупил и освободил через свою драгоценную и святую кровь, которую Он пролил на кресте на Голгофе. И поэтому мы такие радостные и так благодарны. И здесь говорится: «Его овцы слушают Его голос, и они следуют за Ним». И я хочу это особенным образом подчеркнуть на наши дни, возлюбленные. Его овцы, которые слышали Его голос, они не будут слушать других голосов. А если они будут слушать, то они будут знать, что это не тот голос, который приходит от Бога. Они распознают, что приходит от Бога, и они будут следовать за голосом Господа. Не за голосом человеческим, не за нашим голосом, но за голосом Его Слова, возлюбленные. И поэтому мы так рады и так благодарны. Слово нашего Господа не может исчезнуть, возлюбленные, но все, что Он сказал, это устоит. И в действительности, все, которые возложили свое доверие на Него, они так жить и в наши дни не будут постыжены. Но Он ведь заботится, Он ведь есть Тот, который заботится о всех нас, и они будут слушать Его и последуют за Ним. Не так, как здесь написано, что добрый пастырь отдает жизнь свою за овец, а наемник, который не есть пастырь и которому овцы не принадлежат, видит, как приходит волк, оставляет овец и бежит. И волк нападает на них и рассеивает их. Он ведь только наемник, и он не родит об овцах. Это мы видим в действительности в наши дни, что оно действительно так. Но Господь, Он пребывает со Своими, и принадлежащие Ему, они связаны с Ним. Поэтому мы так рады, и за это мы так благодарны, и мы просим Его, пусть жить Он сегодня утром встретится с нами, пусть Он дальше будет говорить к нам, пусть Он сегодня утром нас наставляет через Свое Слово. И здесь мы пели «Иисусу я доверяю в это время, и я доверяю Ему вплоть до вечности». Является ли это нашей целью, возлюбленные? Сделали ли мы это собственным делом, как здесь выражает об этом автор песни? Я думаю, да, мы это сделали, иначе мы бы каждый раз не собирались бы здесь, чтобы мы заново были им научены и чтобы были укреплены им. И этот автор песни здесь говорит дальше. «Когда приходит скорбь, то я доверяю только одному Иисусу, не только в добрые дни, не только тогда, когда у нас везде хорошо, но так жить и в мрачные дни, когда приходит скорбь, тогда мы хотим Ему все равно доверять и хотим на Нем строить». И Он приведет нас к цели. Да будет прославлено имя нашего Господа. Возлюбленные, прежде чем мы будем дальше слушать Слово Божье, давайте же встанем для совместной молитвы. Верный Господь, мы благодарим Тебя из глубины наших сердец. И тоже в это утро, что мы здесь можем быть снова собраны, и что мы можем призвать Твое святое имя, и что мы можем читать Твое Слово, и что мы не возложили нашу надежду на человека, но только на Тебя, так как Ты есть наша надежда, Ты есть наше укрытие, и мы знаем, что Твои обетования пребудут, они не пошатаются во веки вечные. И если Ты пообещал, что Ты пребудешь с нами во все дни нашей жизни до самого конца, тогда мы в это верим от всего сердца, и мы просим Тебя, проговори сегодня утром особенным образом к нам, и мы знаем, если Ты сказал, что небо и земля сгорят, и горы и холмы исчезнут, Господь, тогда мы верим, как Твой народ, в это, и мы знаем, что придет этот час, придет тот момент, где все Твои слова исполнятся. О Господь, мы поклоняемся Тебе сегодня утром. Мы прославляем Твою милость и Твою верность. Твое Слово есть Дух и жизнь. Оно надежно. Человеческие слова, они сокрушимы. Они разрушаются, но Твое Слово пребудет во веки вечные. Хвала и честь да будет принесена Твоему славному и прекрасному имени Иисус. Я прошу Тебя, благослови нас всех сегодня утром здесь и всех также, которые не могут здесь находиться. Благослови всех наших родственников и возлюбленных. Пусть же Твой Дух и Твоя слава и Твоя сила достанется всем. Прежде, чем все будет поздно, спаси все то, что можно спасти. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Аминь. если мы от сердца это пели и действительно имели это в виду, тогда ведь, конечно же, Бог нам всем поможет. Он ведь знает глубокую тоску наших сердец, что мы хотим Ему служить и находиться в Его распоряжении, и хотим исполнять Его волю, насколько это нам возможно через Его силу. Мы, которые только что возвратились из Израиля, то мы еще находимся под таким мощным впечатлением того, что мы там видели, что мы там слышали и что мы там пережили. И мы знаем, что время приблизилось, где Бог себя откроет всей стране, всему народу. И пророк Исаия спрашивает в 66 главе, 8 стихе, «Кто когда-либо слышал такое, и кто когда-либо видел подобное, что целый народ в один единственный день был рожден? Сион пришел к родовым мукам и сразу же родил своих детей». У Бога ведь все установлено. Мы это видим, и с другой стороны, мы видим там, как все шаг за шагом исполняется. И каждый раз мне это все больше говорит, потому что по наружности можешь видеть все эти места, там ведь находится Иордан, там находится Красное море, там гора Сион, там Илионская гора, а здесь долина Хином. В принципе, куда бы ни пошел и где бы ни стоял, здесь сад Гефсиманский, а там гробница, куда был положен Господь. Везде, куда бы ни направился, куда бы ни посмотрел, везде приходят сразу же библейские места, разные события, где Бог что-то делал, все сразу оживает. Но посреди всего этого ведь приходит глубокая тоска. Господь, ходи ты по нашим улицам. Открой ты себя сегодня. Ведь это может быть такой нуждой, если мы только подумаем о том, что Господь делал, и мы верим, что Он воскрес, и что Он все победил, и что Он живет, и сегодня еще Он тот же самый. Тогда ведь в нас появляется такая тоска, и мы говорим: «Господь, возвратись к нам, как Ты делал это раньше, и возложи на нас свою пробитую руку. Открой себя так, как ты делал это в прежние времена. Так как все меняется, все изменяется. Но Господь остается тем же самым, и Его годы не подходят к концу. Так оно написано в 102-м псалме. Наш Бог — это верный Бог. В Израиле мы, конечно, это чувствуем намного более, чем в какой-нибудь другой стране. Когда там люди любят Господа, тогда мы замечаем, что это так от сердца, от души и из глубины. А когда они этого не делают, тогда нам приносит это намного более боли, так как мы — люди из наций, которые имеют такое впечатление, что Он так сильно возлюбил свой народ, за который Он полностью отрекся от семи народов в земле Ханаанской, чтобы их там поселить. И если они Его не любят и не распознают, тогда нам это сильно больно. И все же мы все это можем распределить по-библейски. что сначала должно войти полное число в общину, а потом весь Израиль в целом будет спасен. Ведь это ж все так прекрасно распределено Богом. Он никогда ничего не будет делать, что было бы в противоположности Его Слову. Всегда все то, что Бог делает, оно будет соответствовать с Его Словом, с пророками и с апостолами, без того, чтобы там было хоть наименьшее противоречие. И все оно так будет исполняться. И как мы уже сказали, это было прекрасное время. И я ведь вчера вечером уже рассказывал о некоторых подробностях, и я не хочу это больше повторять, но мы действительно Богу были благодарны за эти дни, которые мы с друг другом и с нашими друзьями там могли пережить. И люди это чувствуют. Говоришь ли ты, потому что ты это выучил, или говоришь ли ты это изнутри? Они это знают, когда им говоришь: «Мы любим вас». Так ли оно или нет? Благо человеку, который сам с собой не входит в суд, потому что его слова и его дела не соответствуют друг другу. Пусть жить оно будет так, чтобы мы говорили только то, что мы от сердца смогли бы сказать перед лицом Божьим, чтобы это все вместе, по милости, могло соответствовать. Итак, давайте возвратимся к Слову Божьему. И если мы так читаем Святое Писание и принимаем его к сердцу, и то, что было сказано, тогда мы не можем просто так пройти мимо этого. И у меня есть только одно желание и одна просьба. Давайте жить. Слово не будем прикладывать и примерять к другим, как раньше говорили, от головы до ног. Но мы хотим сами посмотреть в Слово, как в зеркало. И мы хотим проверить себя перед лицом Божьим, где мы стоим. И если здесь читаешь такие слова: «Овцы мои слушают мой голос, и за чужим они не пойдут». И я ведь это замечал по моим земным овцам. Как только становится немножко темнее, тогда имеешь такое впечатление, что они смотрят и задумываются и ожидают. Но в тот момент, когда звучит голос, тогда они начинают двигаться, тогда есть реакция, тогда есть ответ. Речь не так сильно идет о образе, но это голос, который говорит все овцам. И точно так же оно, несомненно, в духовном. Когда Господь говорит: «Овцы мои слушают мой голос». Но давайте же сегодня будем так жить в этом искренне. Сколько из людей цитируют и читают те же самые слова, и они проходят мимо слова. Они уже давно не слушают то, что добрый пастырь говорит, но они слушают разные толкования, и тоже это вошло в мое сердце. Ведь все заново встречаешь таких людей, с которыми появляется какой-то разговор, и потом затрагиваешь такие темы, как конец последнего времени, и то, что Бог обетовал, и то, что Он сделал. А потом приходят разные толкования, и там нам даже не надо делать никаких упреков Израилю. Касается ли это Талмуда или других книг, в которых находятся толкования, давайте жить. Остановимся у нас в эти дни. Что только люди не толкуют. Сколько же из людей дали самые необыкновенные толкования о том, что Бог сделал в это время, и Они все еще думают, что они находятся в послании, в посланнике. Дайте мне это ясно сказать. Есть только одно Божье послание, и оно находится в Слове Божьем. Я повторяю, есть только одно Божье послание, и это есть это. Святое, неомраченное, непогрешимое, вечно действующее Слово Божье. И у меня также в этом нету никаких трудностей, чтобы еще раз сказать, что мы верим от всего сердца, что каждый посланный Богом пророк говорит Божьи слова. Ведь нету никакого пророка Божьего, который говорил бы мимо Слова Божьего. Само слово «пророк» содержит в себе, что этот муж является рупором Божьим и больше ничем. И таким образом мы верим, что все пророки и все апостолы, они должны были находиться в согласии со всем тем, что они говорили, потому что Бог говорил через них. И там не может один говорить так, а другой что-то другое. Оно должно находиться в согласии. И когда только подумаешь о различных толкованиях, о возвращении Господа, о, тогда внутри опечаливаешься и говоришь: «Господь, почему же мы из истории ничему не научились?» Иногда было бы хорошо, если бы некоторые братья прочитали церковную историю, чтобы из этого могли взять, сколько ошибок делалось в прошлом. Ведь нужно только прочитать о появлении адвентистов, о Елене Вайт, или о тех, которые говорили, которые возвещали какие-то вещи, а потом, позже, они давали свои собственные толкования, когда это не исполнялось, о чем они возвещали. И за это мы можем Господа благодарить. И нам самим вообще ничего не приписывать. Будь это 63-й год, где открылись Божьи печати, или жить это 77-й год, или чтобы еще не пришло, будь это 88-й год, и тогда ведь нам каждый другой год будет таким же, как и 88-й. Так как именно это число можно поставить на голову и на ноги, и оно выглядит точно так же, как и прежде. Мы никогда не будем делать ударения на каких-то вещах, чтобы устанавливать времена или сроки. И если люди имеют такую полноту в глупости, и даже тебе в лицо говорят: «Да, брат Франк, ведь Господь сказал только, что нам не дано знать ни времени, ни часа, ни дня, но Он ведь не сказал, что мы не будем знать год и месяц». Да, тогда начинает тошнить, когда особенно не позавтракал. Что это за вещи? Какими человеческими могут быть люди в Божьих вещах? Мы Господу благодарны, что Он нам помогает, чтобы мы могли сохранять Его Слово в страхе с почтением, чтоб могли почитать Его и от сердца верить в Него. Мы, может быть, с некоторыми вещами не справлялись, но одно Бог нам даровал — страх с почтением и уважение перед Его драгоценным и святым Словом. И тоже это мы приняли к своим сердцам, что никакое пророческое Писание не позволяет собственного истолкования. Все, что Бог обетовал, это Он делает. И нам не надо этого толковать. Бог является своим собственным истолкователем. И это тоже будет точно подходить к теме возвращения нашего Господа. И это проявит себя как истина. Он будет своим собственным истолкователем, так как Он возвратится точно так же, как Он вознесся в небеса. и Он нас возьмет ввысь в Свою славу. И если люди потом еще говорят, что мы уже возвратились, и мы сейчас с Господом находимся здесь, на земле, о, это просто разрывает внутри. И можно было бы подумать, что такие люди нуждаются в обследовании, все ли у них в порядке. Но это демоны, это лживые духи, которые производят лживые учения. И поэтому приходит всякая ненависть, зависть, убийство. И здесь мы читали в Евангелии от Иоанна, «Добрый пастырь отдает жизнь свою за овец». Братья, мы могли бы прочитать из послания к Иоанну, что мы обязаны отдавать свою жизнь за братьев, точно так же, как и Он отдал свою жизнь за нас. И это есть масштаб, который мы должны прикладывать. Я не знаю, где это в данный момент написано. Да, конечно же, здесь 1 Иоанна, 3 глава, 15 и 16 стих. «Всякий, кто ненавидит брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет в себе жизни вечной, как постоянного владения. Любовь же мы познали в том, что Он отдал за нас жизнь Свою. Так и мы теперь обязаны отдавать жизнь Свою за братьев». Это есть Божий масштаб. Кто был возлюблен Богом, тот будет готов в этой Божьей любви отдавать свою жизнь за братьев. Если мы читаем о добром пастыре, тогда мы должны просто подумать о том, что написано у пророка Захарии. Он ведь описывал особенным образом историю распятия. Он был тем, который написал в 13 главе, в 7 стихе, «Меч, восстань против пастыря моего и против товарищей моих!» Так гласит изречение Господа воинств. «Порази пастыря, и тогда рассеются овцы, и я обращу руку мою и против малых». Это слово исполнилось. «Порази пастыря, и тогда рассеются овцы». Но в момент воскресения из мертвых они снова собрались. Там не было только распятия, поношения, рассеяния, не только замешательства, но они также снова собрались вместе, когда та весть распространилась, что Он живет, Он воскрес. И у того же самого пророка в 10 главе написаны необыкновенные слова. И это находится в взаимосвязи с поздним дождем. Дайте мне прочитать из Захарии 10 главы с 1 по 3 стих. «Просите Господа о дожде во время позднего дождя и раннего дождя. Господь есть Тот, Кто творит грозовые облака и дает им потоки дождя для всякого роста растений на поле. А домашние идолы, напротив, говорят ничтожное, и предсказатели видят обман, возвещают суетные сны и дают ветреное утешение. Поэтому они и должны были уйти, как стадо, и живут в бедствии, потому что нет у них пастыря. На пастыре воспылал гнев мой, и ведущих козлов я посещу, ибо Господь воинств заботливо принимает стадо свое, дом Иуды, и делает их великолепным конем в битве. Из них выходит краеугольный камень. Из них палаточные колышки. Из них боевые луки. Из них все вожди. Вместе они будут как герои. Возлюбленные, и как мы уже прежде говорили, есть столько много указаний в Святом Писании для того, что должно было произойти. И если мы посмотрим сейчас назад и можем сказать, что уже произошло, так как наш Господь, Он является добрым пастырем, Он оставил свою жизнь, Он из колена Иуды, и все вышло из Него, так как через Него и для Него все было сотворено. Люди, так мы об этом читали, дают ветреное утешение, но пророк Исаия провозглашает: «Утешайте, утешайте мой народ». Что же этим имелось в виду? И сразу же после этого написано: «Голос звучит в пустыне: приготовьте Господу путь, выровняйте улицу для нашего Бога». И в 11 главе написаны такие слова 7 стиха: «Так я пас овец, обреченных на заклание для продавцов овец, и взял себе для этого два пастушьих посоха. Один я назвал милостью, а другой — единодушие, и когда я пас стадо. И в один месяц устранил три пастуха, то душа моя стала утомленной от них. А также и они чувствовали себя нехорошо у меня. Тогда я сказал: я не хочу дольше пасти вас. Что находится при смерти, пусть умирает, и что погибает, пусть погибает, а оставшиеся пусть съедают друг друга. Тогда я взял посох мой, милость, и сломал его, чтобы отменить завет мой, который я заключил со всеми народами. Когда же он именно в тот день был отменен, тогда продавцы овец, которые зорко наблюдали за мной, распознали, что это было слово Господне. Когда я сказал им: «Если вам кажется это хорошо, то дайте мне плату мою, а если нет, то оставьте ее». Когда же они отвесили мне 30 серебряников как плату мою, то Господь повелел мне: брось ее в сокровищницу храма, драгоценную цену, которой я был оценен ими. Тогда я взял эти 30 серебряников и бросил их в доме Господнем, в сокровищницу храма. Затем я разломал на куски и мой второй пастуший посох, то есть единодушие, чтобы так отменить братский союз между Иудой и Израилем. Когда мы читаем эти слова, то разве нам не нужно подумать о Гефсимании, о предательстве, о 30 серебряниках, о Иуде, который потом бросил их в храме и выбежал оттуда и кричал: «Я предал невинную кровь». Все эти вещи показывали пророки уже в прообразах, или же они их предсказывали, или же через них это было пророчески показано. Первый завет был убран, чтобы второй мог вправе быть поставлен. Разве Павел не излагает это в посланиях к евреям ясным образом, что Первый Завет ни в коем случае не мог сделать совершенным? И он потом пишет, что первый должен быть убран, чтобы второй можно было вправе поставить. Как прекрасны все эти слова нашего Бога! Этот пророк, он должен был, как Давид и как другие, говорить от первого лица. «Оцените меня, скажите мне, сколько я стою». И это ведь был Господь, который говорил через Него. И они отвесили 30 серебряников. И Он сказал, «Дайте мне мою плату, сколько я стою в глазах ваших. Оцените меня, сколько я стою в глазах ваших, возлюбленные». А потом здесь написано это славное слово в 13 стихе. «Но Господь повелел мне, брось ее в сокровищницу храма, драгоценную цену». Это было такое дело, которое входит в наше сердце. Ведь это ж не было 30 серебряников, о которых мы сегодня говорим. Но это была драгоценная кровь Агнца Божьего, через которую мы были искуплены. Что значит нам все эти вещи? О чем нам говорят все эти слова? Ведь пророки все эти вещи должны были показывать заранее. Они ломали посохи, чтобы продемонстрировать, чтобы показать, что Бог дал Первому Завету войти во Второй, и Он даровал великий день примирения. И если мы только подумаем о том, что народ израильский еще сегодня празднует этот великий день примирения, и это у них самый важный день во всем году, Бог открыл нам наши глаза для великого, всеохватывающего, спасительно-исторического дня примирения там, на кресте, на Голгофе. Бог был во Христе и примирил с Собою мир. Мы не празднуем этот день. Мы принимаем наше примирение, так как в нем мы имеем примирение и прощение наших грехов через Его кровь. И мы не празднуем в какой-то определенный день, но мы благодарим Бога, что мы можем быть примиренными и помилованными. В самом коротком псалме написаны такие слова. Я не знаю, это 107 или 117. Сейчас мы посмотрим. Там ведь Господь через уста... Да, это наверняка 117. Там ведь Господь через этого псалмиста сказал, «Хвалите Господа, все язычники, славьте Его, все народы, ибо могущественно владычествует над нами милость Его, и верность Господа пребывает вечно. Аллилуйя». Это самый короткий псалм, но он что-то имеет в себе. Он, нас, народы, нации, по сравнению к Израилю, взял в Божью программу. «Хвалите Господа, все язычники, славьте Его, все народы, ибо могущественно владычествует над нами милость Его, и верность Господа пребывает вечно. Аллилуйя». Кто должен еще удивляться, что там в конце было поставлено «Аллилуйя». Милость Божья, так мы об этом читали, владычествует мощно над нами. Пусть жить это придет в исполнение. В Захарии, в 9 главе, в 11 стихе написано, «А также я, что касается тебя, ради крови завета, который я заключил с тобой, отпущу пленных твоих на свободу из безводной ямы. Вернитесь к твердому местожительству, вы, пленники, которые еще можете надеяться. Уже сегодня исходит возвещение, двойное возмещение даю я тебе». Можно было бы читать и читать. Везде находятся драгоценные и самые замечательные мысли нашего Бога. Что они значат мне, что они значат тебе в практике? Что значит Божье Слово нам сегодня? что оно производит. Вчера вечером мы говорили о том, что мы в страхе с почтением должны трепетать перед этим словом. Когда Господь говорил к людям, то им проходило это через плоть и кости. Они находились в полном ужасе и трепете. На них сходил страх с почтением и одновременно святость. И что же оно производит? Но я надеюсь, что Бог в Своей милости посеянному семени вскоре даст взойти. Я не могу поверить в то, что напрасно было посеяно. Я не могу поверить в то, что все каким-то образом должно быть напрасно. Бог ведь имеет таких людей, которых Он предназначил, чтобы они увидели Его славу. И они будут слышать и будут от сердца верить. Они будут принимать то, что Он сказал. И в взаимосвязи с голосом Господа мы должны подумать о Луки 21 главе и о Матфея 23 главе и 24 главе. И я прежде читал из Матфея 23 главы эти слова с 37 стиха, может быть, потому что мы как раз только что ведь находились в Израиле, и здесь написано «Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе, как часто я хотел собрать детей твоих вокруг себя». Как наседка собирает цыплят своих под крылья свои, но вы не захотели. Когда я читаю здесь такое слово «я хотел вас собрать», Господь тогда был на земле, и вокруг Него собиралось много народа. Но здесь речь идет о чем-то большем. Он хотел собрать их вокруг себя, и я просто произвольно должен был подумать при чтении этого слова о том «собери мне мой народ». Не для того, чтобы только слушать, но для того, чтобы принимать это к сердцу, чтобы знать, что не человек ведь проговорил, но Бог проговорил в праведности, в истине и в святости. Или жить, мы сидели у ног Гамалила. Конечно же, нет. Но мы сидели у ног нашего Господа, который рано и поздно посылал своих рабов и пророков. И в форме будущего написано в Матфеи, в 23 главе, в 34 стихе. Поэтому смотрите, я пошлю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы одних из них убьете и распнете, а других будете бичевать в синагогах ваших и преследовать из города в город. Есть два разных книжника, два разных пророка и два разных мудрых. Всегда два разных. Одни были истинные пророки, а другие лживые пророки. Одни имели свою мудрость, а другие имели Божью мудрость. Одни были научены Писанию через книжников, а другие были научены Писанию Богом. Как написано, что ни один брат будет учить другого, но они все будут научены Богом, как написано. И не будет один говорить другому «познай Господа», но они все будут его знать от молодого до пожилого. Это есть обетование слова. Но посмотрите, здесь очень важно, что предшествует этому делу. Я пошлю к вам пророков и мудрых, и книжников, мужи, которых Он посылает. Об этом идет речь. А потом написано, «И вы одних из них убьете и распнете, а других будете бичевать в синагогах ваших и преследовать из города в город». Книжники, которые научены людьми, они всегда были очень популярны. Они приходили в длинных одеяниях и охотно давали себя приветствовать на ярмарках. Они всегда имели почетные места, чувствовали себя хорошо, и народ их почитал. Но здесь речь идет о мужах. И поэтому здесь говорится: «Я пошлю их к вам». О, да будет прославлено имя Господа! Богом посланные мужи, они несли Слово Божье, и они ничего не добавляли собственного, и они верности, полученное Слово, передавали дальше, и Дух Божий оживлял его. И те, которые в вере принимали это, им Бог давал подключение, и они получали видение в то, что было возвещено. И им не нужно было делать никаких собственных мыслей, потому что они Духом Божьим были введены в Божьи мысли, которые выражались через слова. Поэтому, смотрите, я пошлю к вам. Хвала и благодарность будет принесена нашему Господу. Тогда Он говорил о Иоанне, как о муже, посланном Богом. Как часто я это уже подчеркивал, со ссылкой на служение брата Бранхама, муж, посланный Богом, с посланием Божьим к народу Божьему. Слова на это время были поставлены на светильник, и скрытое было открыто, и ясное стало еще яснее. Явился свет, вечернее время для всех тех, кто готовы, чтобы ходить в этом свете, чтобы принимать это слово в святости и чтобы больше его не смешивать. И я скажу, все, которые никогда не слышали, им будет намного лучше, чем тем, которые слышали, а потом заново смешали. Им будет намного тяжелее, чтобы выйти из всех этих вещей, чем другим, которые еще никогда не выходили из первого Вавилона. Итак, здесь нам ясно говорится, что Господь хотел собрать их вокруг Себя. И я думаю, что то же самое оно в это время. Господь хочет вокруг Себя собрать, не вокруг какого-нибудь брата, не вокруг его учения, не вокруг того, чтобы услышать его мнение. Господь заявляет свое право на свое стадо. И мы уже читали у пророка Захарии, что он свое стадо сам примет. Он заявляет право на свой народ. Он, как пастырь, он был побит, и он свою жизнь отдал за стадо, чтобы мы принадлежали ему, и чтобы не было так, как здесь написано у Захарии, чтобы мы не слушали тех, которые возвещают суетные сны и дают ветреное утешение, но чтобы слушали Господа. И там есть такое славное слово: «Слушайте меня, тогда вы будете жить. Благо человеку, у которого есть слух, чтобы можно было принять от сердца голос Господа, голос Его слова». И я думаю, что брат Рус уже подчеркнул это прежде, вступление. Если мы распознали, что Господь к нам проговорил, тогда мы также распознаем, когда что-то будет сказано, что не вышло из уст Божьих. Мы не заинтересованы ни в чем в другом, как только в том слове, которое действительно изошло из уст Божьих. Все другое, оно будет постыжено и не приведет к цели, но только те не будут постыжены, которые свое доверие полностью и совсем возложили на Господа. И здесь говорит Господь в Матфея в 23 главе, в 37 стихе: «Как часто я хотел собрать детей твоих вокруг себя, как наседка собирает цыплят своих под крылья свои, но вы не захотели». Многие тысячи слушали Его, но они не поняли Его. Они при слушании Божьих открытых слов имели в себе человеческие мысли, И поэтому они не могли привести все эти вещи к одному знаменателю. Возлюбленные, кто хочет принять в себя Слово Божье, тот пусть прежде будет готовым, чтобы откинуть от себя все другое, как человеческое, так и другое, откуда бы оно ни приходило. Только сосуды святого Учителя, но наполненные Твоей силой. Господь хочет собрать. Пусть в это время не исполнится то, где будет сказано, но вы не захотели. Ничего более ужасного не может произойти с человеком, где он не распознает час милостивого посещения Божьего и не слышит, когда Господь говорит, и не может от сердца верить в то, что Он сказал. Здесь Господь дал им знать и говорит, «Но вы не захотели». Он хотел их собрать вокруг себя, и Он должен был сказать, «Но вы не захотели». А потом пришло время, и об этом можно прочитать, когда Он потом начал немножко произносить угрозы. И здесь говорится в Луки, в 21 главе, с 20 стиха, «Когда же вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, то потому узнаете, что пришло разрушение его». И потом он излагает так дальше, и потом здесь написано в 23 стихе, «Горе жить беременным женщинам в те дни и матерям, кормящим грудью ребенка, ибо великая скорбь будет царить в стране, и гневный суд изойдет на народ сей. И падут они от острия меча, и будут уведены в плен посреди всех языческих народов, и Иерусалим будет попираем язычниками, пока не закончатся времена язычников». Годами Господь простирал свои руки, годами Он звал, и годами они слышали и все же не слышали, принимали и все же не принимали к сердцу. А потом лист перевернулся, и его милость обратилась в гнев. И здесь упоминается такое слово «гневный суд». И я вчера еще цитировал это слово. Это написано в 1 Фессалоникийцам, в 5 главе, со ссылкой на новозаветную общину, что мы не предназначены для гневного суда, но для того, чтобы мы достигли блаженства или же славу. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 6 стиха. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бдительны и трезвы, ибо спящие спят ночью, и пьянствующие пьяны ночью, а мы, принадлежащие ко дню, хотим оставаться трезвыми, одевшись в броню веры и любви и в шлем надежды на спасение, ибо Бог предназначил нас не на гневный суд, а на то, чтобы мы достигли спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Существует стадо, от которого Божий суд будет отвращен. По природе мы все находимся под Божьим судом. Нету ни одного, кто мог бы избежать или каким-нибудь образом пройти. Но потом мы знаем, что Божий гнев, который нас бы коснулся, Он сошел на нашего Господа. И мы не только принимаем искупление. Вы знаете, что брат Брандхам сказал в одной проповеди. Он сказал, «Вы боитесь, что вы будете потеряны, и вы не хотите попасть в ад, и поэтому вы принимаете Иисуса как своего Спасителя, но вы не позволяете Ему, чтобы Он был Господом. Вы не позволяете, чтобы Он определял над вами, чтобы Он распоряжался вами, чтобы Он был Господом в вашей жизни. Ведь можно очень быстро сказать, Иисус есть тот Господь. А Святое Писание говорит в 1 Коринфянам, в 12 главе это, наверное, никто не может сказать, что Иисус есть тот Господь, как только Духом Святым. И что же это поможет, если только можешь сказать, что «Иисус, Ты есть мой Господь, Ты можешь распоряжаться мной, Ты можешь рассчитывать на меня, определяй Ты надо мной, возьми господство надо мной, будь Господом в моей жизни». Ведь этого мы хотим все, чтобы Он пришел к Своему праву над нами. И это ведь так соответствует с тем словом, которое мы недавно рассматривали из пророка Малахии. «В тот день, когда я это совершу, — говорит Господь, — тогда вы увидите различие между тем, который мне служит, и между тем, который мне не служит». Если же Господь является Господом, тогда мы находимся в Его распоряжении, тогда мы Ему служим, и именно от всего сердца, всей нашей жизнью, и со всеми нашими талантами, со всем нашим временем, со всей нашей силой, для этого мы находимся здесь. Ведь здесь можно было бы дальше читать в этом слове. И это увещевание, которое Господь в конце этого богослужения хочет направить в наше сердце, это то, Он хочет нас собрать, чтобы говорить с нами. Но Он хочет, чтобы Его слова проникли нам через плоть и кости. Он не хочет, чтобы о нас было сказано, но вы не захотели. И потом здесь приходит возвещение о гневном суде. Все, которые, конечно же, слышали голос Господа, но только этими ушами, и которые при этом думали своими собственными мыслями и не могли различить, что здесь нельзя смешивать, но что Божье Слово, как чистое семя, должно быть принято в наше сердце. И все, которые смешивают, они позже это распознают, что их, к сожалению, настигнет суд Божий, потому что они слова Божьи не приняли к сердцу, и потому что они не смогли распознать Его голос, может быть, да, но они не приняли это серьезно. Но они думали, где-нибудь еще есть место также для собственных мыслей. Вы знаете об этом мое мнение, и я специально говорю мое мнение. Я верю, что обе вещи возвращаются на первую страницу Библии, в Бытие, по крайней мере, в третьей главе. Да, уже во второй главе. Господь Бог ведь ясно проговорил, дал указания, но пришел враг, и он взял драгоценное Слово Божье, и он его немножко, только совсем немножко, передал по-другому. Бог ведь сказал, вы можете есть от всех деревьев, только от одного нет. Враг приходит и говорит, разве Бог действительно сказал, что вы не можете есть от всех деревьев? Все деревья находились в предложении, только это дело немножко было перевернуто. В одном дереве, в оригинальном слове, был Бог. Там было общение с Богом, было послушание. И все то, в чем мы нуждались, оно находилось там. А в другом дереве находилось жало смерти. И все было уже поздно, все подошло к концу, когда первые люди позволили, чтобы Божье Слово было вынуто из оригинального состояния, и чтобы оно только совсем немножко в измененной форме было дальше им передано. Возлюбленные, это такой урок, который во все эти годы входил в мое сердце. Нету ни одного человека, который оставался бы живым духовно, когда он молча слушает, когда ему Божье Слово передается в измененной форме. И там такой же оборот речи, там такие же слова, те же самые темы, тот же самый сад, те же самые деревья. Там все точно так же, как и прежде, но только немножко измененно. И тогда смерть их коснулась, и они были отделены от Бога. И тогда весь ужас, весь плач и все беды обрушились на них. Возлюбленный, Бог нам не для того открыл свое ясное и истинное слово, чтобы мы его потом от кого-нибудь получали в измененной форме, но чтобы мы ясно могли различать. Это так говорит Господь. И за это мы крепко держимся, потому что оно так и есть. И мы не позволяем, чтобы кто-то его нам так прекрасно подгонял. Божье Слово, оно уже подходит, оно ясное. И кто еще думает, что он в ком-то нуждается, кто мог бы ему разъяснить Слово Божье, тот просто позже распознает, что это не было от Бога. Змей пришел, и он все разъяснил. Только потом больше ничего не было ясно. Одно было ясно, что Бог сдержал то, что Он сказал. В тот день, в который вы вкусите от Него, вы умрете смертью. Возлюбленные, для меня это полностью святое дело. Бог и Божье Слово, они одинаково святы. И если же мы проявим по отношению Его Слову то же самое уважение и страх с почтением, как мы стараемся сделать это перед Ним, тогда вскоре все будет с нами по-другому. И тогда мы распознаем, когда Господь говорит с нами, тогда мы должны склониться и снять нашу обувь. И вы знаете, кто снимает свою обувь, он ведь прежде должен наклониться, должен немножко опуститься вниз. Мы должны перед всемогущим Богом, который говорит к нам, склониться вплоть до праха. Кто мы такие, что всемогущий Бог говорил с нами? Благо тому, кто в один прекрасный день не должен услышать такие слова, но вы не захотели. Я имею в виду горе такому человеку. Или же, я не знаю, как я сформулировал это предложение, но на моем сердце просто лежит. Очень сильно лежит, чтобы никто не был постыжен. Но чтобы все, которые имели привилегию, чтобы могли услышать Слово Божие в эти дни, чтобы они таким же самым образом, в чистоте и в ясности, могли сохранить Его в чутком и в добром сердце, и могли Его побуждать, и могли принадлежать к тем, которые будут собраны вокруг Господа и перед Господом. Как это было тогда, когда Петр в доме Корнилия мог это пережить? Корнилий сказал, «Мы собраны перед лицом Божьим, чтобы услышать, что Господь поручил тебе». Такую позицию, такой страх с почтением перед всемогущим Богом и перед Его Словом повлекло за собой то, что когда Он еще говорил, то Святой Дух сошел на них, и люди были собраны перед лицом Божьим, возлюбленные. Если же все возвратится туда, что мы перед лицом Божьим в святом страхе с почтением соберемся, тогда все будет возможно. Я не могу по-другому, как только верить в то, что Божье Слово правдиво. И все вещи, они нам уже были приготовлены. Господь отдал свою жизнь, как добрый пастырь, за нас. Чтобы мы что? Могли иметь жизнь и всю полноту. Не так, чтобы мы ходили с палкой нищего, говоря духовно, но чтобы мы имели жизнь и всю полноту, Он это сделал. Не хотим ли мы в вере, в молитве, с благодарением прийти перед Его лицом? Ибо истинно Он достоин, чтобы Его почитали в прахе. Аминь. Давайте же встанем и помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Ах, Господь, если Твое Слово больше не будет действенно, то на чем тогда должна покоиться наша вера? У нас не идет речь о тысяче мирах, но о том, чтобы исполнять Твое Слово. Господь, мы просим Тебя, пусть Твое Слово не будет исходить напрасно. Пусть мы будем причислены к тем, которые собираются вокруг Тебя перед Твоим лицом и слышат Твой голос, верят Твоему Слову и стоят Тебе в Твоем распоряжении. Господь, как Ты прекрасен! Ты так в точности все сказал через Своих пророков. О Боже! В прахе и склоненным сердцем, но с благодарным сердцем мы поклоняемся Тебе, прославляем силу Твоей крови, Твоего Слова и Твоего Духа. Господь, у Тебя есть люди на земле, которые не предназначены для гневного суда, но для того, чтобы увидели Твою славу. Они являются победителями, которые слышали, что Дух говорил общинам, и Дух открывает только Слово, и через Слово волю Божью. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, что Ты это вложил в мое сердце по отношению к Твоему Слову. Господь, Ты — Слово, которое стало плотью. Твоя невеста должна быть невестой Слова. Никакого смешивания. Чистая невеста Слова. Аллилуйя! Честь, хвала и поклонение будет принесено Тебе. Вере мы благодарим Тебя уже сегодня за это, что эта невеста будет в Твоей славе, и по милости мы можем себя причислить к этому. Честь и поклонение да будет принесено Твоему святому имени. Аминь.